Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение книги пророка Иоиля. Сегодня мы остановимся на, может быть, самом известном, самом важном свидетельстве, пророческом свидетельстве этой книги, свидетельство, о котором все слышали, кто хоть раз присутствовал на празднике сошествия Святаго Духа, Святой Пятидесятницы, День Святой Троицы, как мы привыкли его называть, или просто читал книгу «Деяния святых апостолов». «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Вот это пророчество, которое почти целиком, как оно вот сейчас было прочитано, так и вставлено в Новый Завет, в книге «Деяния святых апостолов» ее воспроизводит апостол Петр, а потом на него еще ссылаются и в своих посланиях апостолы ссылаются. Но вот что интересно. Начинается пророчество так. «И будет после того». Мы просмотрели книгу пророка Иоиль. «После того» — это после чего? «После суда»? Возможно. Эта мысль не дает покоя, когда мы читаем «Деяния святых апостолов». Потому что если бы апостол Петр сказал только о том, что сейчас произошло то, о чем сказано у пророка Иоиля, что «изолью Духа Моего на всякую плоть», но апостол Петр продолжает пророчество и говорит о том, что Дух Святый, то есть сошествие Святого Духа на рабынь, на рабов, и дальше длит о том, что кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь. То есть он говорит о событиях эсхатологических, о конце мира. Но после речи апостола Петра конец мира не наступил. Хотя на самом деле вот это важный момент, который помогает понять, обосновать эсхатологические, то есть, или как нам более понятно, апокалиптические чаяния апостолов и первенствующей церкви. То есть они ждали конца света, они думали, что вот-вот он наступится. И вот это ожидание конца света, оно не было нашим ожиданием. Оно каким образом не сваливалось в истерику и напряженную подготовку к этому событию. Они сохраняли и бодрость духа, и трезвость, и делали то, что должны делать, обращая мир к Богу, и весьма в этом преуспевали. Но видно из их посланий, что они ждали и говорили об этом последнем времени, и жили в этом напряжении последнего времени, потому что действительно, по всем пророчествам, которые они знали из пророков, действительно, после воскресения, что день Господень, а что иное не день Господень, как его распятие и воскресение из мертвых, что не такое не день Господень, как сошествие Святаго Духа на апостолов, и раз день Господень пришел, то вот-вот, не сегодня, завтра, надо успеть войти в церковное собрание, соединиться с Богом, потому что не сегодня-завтра все разрушится, потому что так сказано у пророков. Но в том и дело-то, и мы об этом говорили в свое время, что День Господень – событие действительно единое, но по времени, с нашей точки зрения, с точки зрения Бога, это единое событие. А с нашей точки зрения, между различными актами действия этого Дня Господня, между различными долями мгновения этого Дня Господня могут пройти столетия, века, огромное пространство времени. Вот, и, конечно, не сразу и не все возможно вместить, но суть-то, тем не менее, вот она остается, что действительно, с одной стороны, после суда будет явлена и очевидна полнота даров Святаго Духа на всех. Мы, конечно, видели, точнее, читали о том, что крещение первых христиан, точнее, возложение на них рук апостольских, сопровождалось какими-то удивительными дарами. Мы слышали об этом в книге «Деяний святых апостолов», мы слышали об этом, читая послание апостола Павла. Мы предполагаем, что так было, но вокруг себя мы этого не наблюдаем. И видим, что, читая историю древней церкви, мы видим, что фактически такие обильные излияния даров Святаго Духа в момент крещения, в момент возложения рук апостольских прекратились достаточно быстро. Уже во втором поколении христиан такого обилия даров мы не видим. То есть вот именно сразу, в момент того, что мы привыкли называть миропомазанием, в момент сошествия Святаго Духа на крестящегося человека, вот как-то в этот самый момент этих обильных даров не видно. Они действуют, но невидимы. Человек обретает новые качества, о которых апостол Павел говорил как о плодах Духа, но не такие удивительные знамения и чудеса, говорение на языках и прочие чудотворения, яркие и ощутимые, о которых мы читаем в книге «Деяний святых апостолов». Вот, и действительно, что вот полнота даров Святаго Духа, возможно, можно так мыслить, излиянно будет, ощутимо будет это действие Святаго Духа, эти потоки благодати, действительно, после суда. Потому что только про те времена сказано, что и будет Бог всяческое во всем. Все проникано будет любовью, радостью и ликованием во Святом Духе. Все будет собрано воедино в Боге, что может быть собрано, и, разумеется, тогда наступит полнота переживания этой радости во Святом Духе для всех, входящих в эту полноту. Возможно и так истолковать вот эти пророчества, что и сошествие Святаго Духа на апостолов есть вхождение человечества в некое новое состояние, полнота которого наступит только после окончания суда. То есть мы все живем в этом известном антиномизме, в этом известном противопоставлении. Все дары, вся благодать Божья, Царство Божье уже пришло, но ощущение полноты, переживание полноты, овладение полнотой бытия в церкви, бытия в Боге, даров благодатных еще не наступило, потому что еще не пришел конец, еще не кончилось время, еще не наполнилось число людей, стремящихся войти в церковь, еще не свершился суд. И в этом плане действительно, как и полнота, как и говорит об этом и апостол Павел, говоря, что сейчас как только в тусклом стекле, сквозь тусклое стекло, а дальше будет иное. И апостол Иоанн Богослов ограничивает нынешнее богопознание, что здесь пока мы знаем лишь отчасти, а тогда будет в полноте. И вот эта полнота даров духовных, она будет действительно после суда. Но можно и по-другому прочитать этот известный отрывок. «И будет после того». После того, а читаем «после чего же» после того. Перед этим стоит стих: «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки». Опять-таки, узнаете, что я. Но когда человечество узнало, что я Божья личность, Бог присутствует среди своего народа, о каком событии пророки говорят, как о том, что Бог живет среди своего народа? О тайне воплощения. То есть, вот это сошествие Святаго Духа поставлено, что после того, как наступит время, о котором сказано, что Бог живет среди Израиля, вот после этого сойдет Святой Дух. То есть плоды Святаго Духа, дары Святаго Духа поставлены в зависимость от воплощения. То есть именно воплощение Бога, то, что Бог стал человеком и открывает для человечества дары Святаго Духа. И дальше, после этого, наступят страшные знамения и чудеса накануне Дня Господня, перед тем, как Господь явится в славе Своей. И вот в эти самые страшные дни, про них сказано, что в эти дни, катастрофические дни, когда у человека уже исчерпаны все возможности нормальным, естественным, так сказать, образом прийти, обратившись к Богу, посвятить себя Богу, вот в те катастрофические дни сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И вот когда мы мыслим вот эти дары духовные, как поставленные в непосредственную связь с концом мира, пророчество единое, которое включает в себя и воплощение, и дары Святаго Духа, и суд над этим миром, и в дни суда последние спасающиеся, которые призывают имя Господне. Но это же и в Евангелии есть, что когда явится Дух Святый, Он и будет судить мир. Он возвестит ему все и о суде в том числе. И Дух Святый, явившийся миру и не принятый этим миром, и будет судом этому миру, отвергаемый Дух Святой. Вот пришли апостолы, после них еще люди и люди, которые несут благодать Святаго Духа, и люди откликаются на нее, на эту благодать. Все человечество становится христианским. Люди принимают благовестие, меняют свою жизнь, сильно, не сильно, но они отзываются на это благовестие, и пусть нет сил жить достойно этому благовестию, но люди верят и в грядущее воздаяние, и в то, что живут они нечестиво, они знают, и знают, что за это придет суд, и, может быть, умирая, они, даже если они не приносят покаяния, но они ясно свидетельствуют о том, что жизнь их нечестива, и они ни на что больше не надеются. По крайней мере, это правда. Но мир достигает такого состояния, что он не принимает благодати Святаго Духа. Он начинает все чистое, подлинное, истинное, человечное извращать. Называет добро злом, а зло называет добром. Чистоту называет безнравственностью, а распущенность называет красотой. Он истину считает ложью, а лжи делает кумиров и поклоняется как истине. Все природа человеческая, природа бытия, вся представление о достодолжном, о добродетельном, о достойном, о правильном, о разумном извращается. Человек не хочет принимать ни духа истины, ни духа красоты, ни духа правды. Он объявляет этому духу войну. Даже тогда, когда он принимает по форме Христа, он не хочет поклоняться этому Христу в духе и истине. Он хочет поклоняться плотью и во лжи. То есть все, что дано было Духом Святым человечеству, этим человечеством отвергается. И, конечно, именно в силу этого отвержения даров Святаго Духа, отвержение от источника собственной жизни, мир через это отвержение погружает себя во тьму и произносит свой собственный приговор и доводит, в конце концов, до конца свою историю. Потому что история заканчивается не тогда, когда кто-то этого захотел, а когда возможность спасения хоть кого-либо в этом мире становится нулевой. Спасти никого нельзя, потому что люди всячески от духа спасения, от духа истины, от духа правды, от духа мира люди отворачиваются, усиленно, настойчиво, агрессивно его не принимая. И тогда приходит конец. Поэтому не случайно миру дается Дух Святый до тех пор, пока находятся люди, хоть какая-то часть, лучше некая большая часть людей, живущих в этом мире, принимает Дух Святый, мир живет. Но как только этот Дух перестали принимать, свет погас, соль потеряла силу, и мир разрушается. Потому что дальнейшее бытие становится бессмысленным. Поэтому смысл этого пророчества еще в том, что вот дары Духа даны, и большего ничего для человечества сделать нельзя. Это последнее, что делает Бог для человека. Он дает ему жизнь, всю полноту, какую только человек захочет вместить и сможет вместить. Это последний дар Бога людям, дар Святаго Духа. Это действительно последнее, и после этого может наступить только конец мира и конец истории. Когда все свершится, потому что ни один человек на земле больше не захочет принять благодать Святаго Духа. Дальше в контексте этом же есть еще одно свидетельство у пророка Иоиля в 3 главе, 18 стих, мы уже его в прошлый раз читали. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустыню, и Эдом будет пустой степью, за то, что притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их, а Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов». Вот это вот горы, капающие вином, холмы, текущие молоком, все русла, источающие воду жизни, и дом Господень, гора Господня, из которой источник, напояющий всю землю, это все пророчество, прообраз благодати Святаго Духа. То самое, о чем говорил Христос, что «я пришел дать воду живую, и всякий, кто пьет ее, не будет жаждать никогда». И это гора, источающая воду, это прообраз церкви, прообраз горнего Иерусалима, и каждый может войти и пить этого источника. И наступит время, когда все, что будет сущего в этом мире, все будет насыщено Святым Духом, и все будет таинством приобщения к Богу. Действительно, это почти то же самое описание, то есть и несколько иное описание той же самой духовного состояния, о котором говорит, скажем, пророк Исаия в известной 11 главе, когда барс будет пастись вместе с ягненком, когда ребенок будет играть над норою аспида. Вот это всеобщее примирение, всеобщее торжество жизни. И вот здесь пророк Иоиль говорит о том же самом, но по-другому, что в Царстве Небесном мир будет, и реки будут, и горы будут, и долины будут. Но все, что будет, будет играть благодать. Все приобретет совершенно другое качество, другой вкус по сравнению с тем, что это есть сейчас. Все, к чему прикоснется наш глаз или ухо, или рука, или язык, будет приобщать нас через благодать Святаго Духа к Богу. Все станет таинством, все станет церковью, все будет приобщением к Духу, и везде, и через все будет излиять полноту жизни и божественного присутствия благодать Святаго Духа. Вот о чем говорит пророк Иоиль. Но ко всему к этому, как и к принятию Святаго Духа, как и к Царству Небесному, по мысли пророка Иоиля должно готовиться. И вот как он пишет об этом во второй главе, начиная с 12 стиха. «Но и ныне, — говорит Господь, — обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, обратитесь ко Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословение хлебного приношения и возлияния Господу Богу нашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост, объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Через покаяние, всем сердцем обратившись к Богу, можно подготовиться к принятию даров Святаго Духа. Через покаяние, всем сердцем обратившись к Богу, можно избежать конца. Но избежать конца именно не в том смысле, как некоторые думают, что вот покаялись там некий святой человек, Иов, Даниил или Ной, или Серафим Саровский, или Серафим Вырицкий, и Бог помилует свой народ. Дело не в том. Дело в том, что когда люди каются и обращаются к Богу, они обретают источник воды живой. Они прикасаются к жизни Духа. И жизнь Духа через обращение к Богу этих людей снова может действовать в мире. Она снова может свидетельствовать о правде, красоте и истине и снова принимается народом. И значит, мир еще живет. Поэтому через покаяние людей, через обращение, через стяжание благодати Святаго Духа и мир спасается и продолжает существовать. Как выразил эту мысль очень емко преподобный Серафим Саровский: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Люди, верующие в Бога, обратитесь к Богу, говорит Священное Писание, и получите благодать Святаго Духа, и миллионы вокруг вас спасутся, и мир будет еще жить. Если люди не способны в последние дни мира будут к такому покаянию, то потому и наступят последние дни мира. Но и это не, так скажем, не тупик, не провал, потому что люди, по крайней мере, могут хотя бы призвать имя Господне и спастись. Они не смогут уже спасти мир. Они не способны будут обратиться к Нему всем сердцем, но, познав ложность, суетность того, во что они верили, они просто скажут: «Спаси! Я не могу измениться сам, не могу изменить мир, и нет у меня на это ни сил, ни желания, но спаси меня, Господи!» И многие в последние дни мира будут спасаться. Но важно обратить еще внимание и на то, пророк Иоиль подчеркивает, что обращение для стяжания благодати Святаго Духа должно быть всецелое, так как мы читаем об этом в житии преподобной Марии Египетской, так как мы читаем это в житии мученицы Евдокии или Никиты Переяславского. Человек, обратившийся всем сердцем к Богу, никак иначе не может это сделать, как только в плаче и посте. Как и говорится тут, в посте, плаче и рыдании, раздирая сердце свое перед Богом, срывая с этого сердца коросту, разбивая каменную оболочку этого сердца, вытаскивая то живое, что в нем есть, вытаскивая, вот как бы выворачивая свое сердце наизнанку перед Богом, чтобы во все самые потаенные уголки нашего сердца проник Бог, исцелил, уврачевал, очистил. Как больной, приходящий к врачу, действительно больной, не мнимо, а по-настоящему страждущий, и видит, что у врача есть мазь, которая может, приносит облегчение, он, не стыдясь, показывает свои болячки, говорит, вот здесь болит, и вот здесь болит, срывает с себя одежду, и вот здесь болит, показывая самые жалкие места своего тела, чтобы прикоснулась к ним рука врача, чтобы не болело. Вот так вот вывернуть себя должен человек перед Богом, чтобы исцелиться, получить уврачевание, и врачующая рука Бога. Это и есть благодать Святаго Духа. И тот, кто хочет именно стяжать эту благодать Святаго Духа, он должен в плаче, рыдании и посте обратиться к Богу. И именно о таком обращении писали все православные святые отцы. И другого обращения к Богу они не знали, хотя есть и другое, то, которое было у разбойника. Призвать имя Господне в последний день, час, минуту своей жизни, и милующая рука не оставит человек. Но тот, кто действительно хочет преобразиться, и этим преображением не только изменить самого себя, но и помочь миру, чтобы мир еще жил, чтобы люди еще не погружались во тьму лжи, неведения и отчаяния, вот чтобы действительно исполнить завет о стяжании Святаго Духа и евангельский завет, и завет святых отцов, надо вот этим образом, раздирая сердце свое перед Богом, обращаться к Нему в посте, рыдании и плач, чем и учит нас вся наша святоотеческая аскетическая традиция. На этом заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.